По ночам он стоит на часах у изножья моей постели. Я знаю, он боится, что если оставит меня хоть на миг, тень придет за мной. Очень давно он не поверял мне своих мыслей. Но мне не нужно ничего объяснять. Он не спал уже много недель. Каждая ночь превращается в мучительное и бесконечное ожидание. Он расставил 1000 свечей по дому, пытаясь привить ростки света в каждом уголке, чтобы мрак не мог послужить укрытием для тени. За месяц он будто постарел на 10 лет. Порой мне кажется, что во всем виновата я одна. Если бы я исчезла, его проклятие рассеялось бы вместе со мной. Наверное, именно так мне и нужно поступить. Уйти от него и приготовиться к неизбежному свиданию с тенью. Только таким путем мы обретем покой. Но мне невыносима сама мысль о разлуке с ним, и это единственное, что удерживает меня от решительного шага. Без него все лишено смысла. И жизнь, и смерть.
Ирен отвлеклась от чтения дневника. Смятение Альмы Мальтис и ее блуждание в лабиринте сомнений повергали девочку в растерянность и одновременно казались тревожно близкими и понятными. Грань между чувством вины и желанием жить была тонкой, как лезвие отравленного кинжала. Ирен погасила свет. Возникший в сознании образ преследовал ее. Отравленный кинжал. Дориан углубился в лес. Он спешил вслед за огнями, отблески которых видел сквозь заросли кустарников. Источник этих бликов мог находиться в любом месте дебри. Листья, влажные от осевшего на них тумана, разворачивались веером мистических миражей. Звук собственных шагов заставлял Дориана вздрагивать, ибо выдавал его с головой, превращая в приманку для темных сил. Мальчик сделал глубокий вдох и напомнил себе о принятом решении. Не уходить из леса, пока не выяснит, что именно скрывалось в чаще. Только и всего. Дориан замедлил шаг на краю поляны, где накануне нашел глубокие следы. Теперь они были смазанными и едва различимыми. Мальчик подошел к изуродованному дереву и потрогал засечки. Он живо представил, как некая тварь стремительно карабкается по стволу, точно кот, сбежавший из ада. Ровно через 2 секунды за его спиной раздался хруст, предупреждая о приближении кого-то или чего-то. Дориан спрятался в кусты. Острые шипы впивались в кожу, будто стальные иглы. Мальчик задержал дыхание и молился лишь о том, чтобы приближавшееся существо, кем бы оно ни оказалось, не услышало громкий стук его сердца, так как он сам его слышал в тот миг. Вскоре отблески мерцающих огней, ранее замеченных Дорианом издалека, стали пробиваться сквозь просветы в ветвях кустарника, превращая клубы тумана в розоватые облака. По ту сторону зарослей кустарника раздались шаги. Мальчик зажмурился, застыв как статуя. Шаги замерли. Дориан почувствовал, что задыхается, но, учитывая обстоятельства, он охотно согласился бы не дышать все ближайшие 10 лет. Наконец, когда ребенку стало казаться, будто легкие вот-вот разорвутся, чьи-то руки раздвинули ветви, служившие ему убежищем. Колени мальчика ослабели и подогнулись. Свет фонаря ослепил глаза. Потом, спустя непродолжительное время, тянувшееся для ребенка целую вечность, неизвестный положил фонарь на землю и присел перед ним на корточки. Перед Дорианом возникло смутно знакомое лицо. Панический ужас мешал узнать обладателя.
«Вы только посмотрите. Можно поинтересоваться, что ты тут делаешь?» — раздался спокойный, дружелюбный голос.
И тут Дориана озарило, что склонившийся к нему незнакомец всего лишь Лазарус. И только тогда мальчик отважился начать дышать снова. Прошло добрых 1/4 часа, прежде чем руки Дориана перестали трястись. Воспользовавшись моментом, Лазарус вручил ему кружку с горячим шоколадом и сел напротив.
Лазарус привел мальчика в мастерскую, примыкавшую к игрушечной фабрике. Очутившись под крышей, он без спешки приготовил Дориану и себе по большой кружке шоколада. Потом оба сидели и, шумно прихлебывая горячий напиток, переглядывались поверх чашек. В конце концов Лазарус расхохотался.
«Ты напугал меня до смерти, сынок», — заявил он.
«Если вас утешит, то ваш испуг — ничто по сравнению со страхом, который вы нагнали на меня», — признался Дориан. От желудка, где плескался горячий шоколад, по всему телу распространялось приятное ощущение тепла и покоя.
«В этом я не сомневаюсь», — усмехнулся Лазарус. «А теперь скажи все-таки, что ты делал в лесу?»
«Я видел огни».
«Ты видел свет моего фонаря, и поэтому ты вышел из дома? В полночь? Надеюсь, ты не забыл, что случилось с Ханной?»
Дориан сглотнул. По ощущениям, он проглотил не слюну, а свинцовую пулю крупного калибра.
«Нет, месье».
«Правильно. Помни об этом. Опасно разгуливать по лесу в темноте. Мне уже давно кажется, что в лесу кто-то бродит».
«И вы тоже заметили следы?»
«Какие следы?»
Дориан поведал кукольнику о своей тревоге и опасениях, вызванных присутствием неведомой силы в лесу, которую он интуитивно чувствовал. Сначала мальчик думал, что не сумеет в точности описать, что он видел и что чувствовал. Но Лазарус внушал доверие и спокойствие, что располагал к откровенности, и речь полилась свободно. Пока Дориан делился своими наблюдениями, Лазарус слушал его очень внимательно, но не скрывал удивления и даже улыбки, когда подробности становились особенно фантастическими.
«Тень?» — лаконично спросил Лазарус.
«Вы не верите ни одному моему слову?» — возмутился Дориан.
«Да нет, что ты. Я тебе верю. Во всяком случае, пытаюсь. Согласись, то, о чем ты рассказываешь, выглядит немного необычно», — сказал Лазарус.
«Но вы тоже что-то видели, поэтому пошли в лес, разве нет?»
Лазарус улыбнулся.
«Да, мне тоже что-то почудилось, но я не могу описать, что видел, так подробно, как ты».
Дориан допил шоколад.
«Еще?» —
предложил Лазарус. Мальчик кивнул. Ему было комфортно в обществе кукольника, а пить с ним шоколад глубокой ночью вообще было сродни интересному и захватывающему приключению. Оглядев мастерскую, где они находились, Дориан заметил на одном из рабочих столов распростертую под покрывалом фигуру гигантских размеров.
«Вы мастерите что-то новое?»
Лазарус кивнул.
«Хочешь посмотреть?»
Глаза Дориана округлились. Ответа не требовалось.
«Хорошо. Только имей в виду, что изделие еще не закончено», — промолвил хозяин, приближаясь к покрывалу и поднося к нему фонарь.
«Это робот?» — спросил мальчик с любопытством.
«В некотором смысле, да. Но на самом деле, наверное, вещь довольно своеобразная. Этот замысел не давал мне покоя много лет. В сущности, идею очень давно мне подал мальчик примерно твоего возраста».
«Ваш друг?»
Лазарус печально улыбнулся.
«Готов?» — спросил он.
Дориан энергично закивал. Лазарус снял ткань, закрывавшую работу. Мальчик в ужасе отступил назад.
«Это только механизм, Дориан. Не нужно пугаться».
Дориан рассматривал могучую фигуру. Лазарус выковал из металла ангела, колосса почти двухметрового роста, снабдив его огромными крыльями. Стальное чеканное лицо поблескивало под капюшоном. Руки робота тоже были громадными. Он мог бы снести Дориану голову одним щелчком. Лазарус тронул какую-то пружину в основании шеи ангела, и механическое создание открыло глаза. Два рубина, горевших словно раскаленные угли. И они уставились на Дориана. У мальчика душа ушла в пятки.
«Выключите его, пожалуйста!» — взмолился он.
Лазарус поймал исполненный ужаса взгляд ребенка и поспешно закрыл механизм тканью. Дориан вздохнул с облегчением, когда демонический ангел скрылся из поля зрения.
«Прости», — сказал Лазарус. «Не следовало тебе показывать модель. Это всего лишь машина, Дориан. Металл. Его вид не должен тебя пугать. Он только игрушка».
Дориан покивал без всякой уверенности. Лазарус поторопился снова налить ему в кружку дымящегося шоколада. Дориан шумно тянул густую жидкость, имевшую свойство успокаивать нервы.